Когда первый страх осадного положения миновал, и журналы снова стали оживать, они взамен насилия встретили готовый арсенал юридических кляуз и судейских уловок. Началась старая травля, принуждение редакторов, травля, в которой отличались министры Людовика Филиппа. Уловка ее состоит в уничтожении залога рядом процессов, оканчивающихся всякий раз тюрьмой и денежную пенью. Пеня берется из залога. Пока залог не дополнен, нельзя издавать журнал, как он пополнится — новый процесс. Игра эта всегда успешна, потому что судебная власть во всех политических преследованиях действует заодно с правительством. Ледрю Роллен сначала, потом полковник Фрапполи, как представитель мациниевской партии, заплатили большие деньги, но не спасли реформу. Все резкие органы социализма и республики были убиты этим средством. В том числе и в самом начале Прудонов «Le Présentant du People», потом его же «Le People». Прежде чем оканчивался один процесс, начинался другой. Одного из редакторов, помнится, Дюшена, приводили раза три из тюрьмы в Ассизы по новым обвинениям и всякий раз снова осуждали на тюрьму и штраф. Когда ему в последний раз перед гибелью журнала было объявлено решение, он, обращаясь к прокурору, сказал: «Сколько с меня всего?» Ему в самом деле накопилось лет 10 тюрьмы и 1050 штрафу. Прудон был под судом, когда журнал его остановился после 13 июня. Прудон, Пьер Жозеф, 1809-1865 годы. Французский публицист, экономист и социолог. Национальная гвардия ворвалась в этот день в его типографию, сломала станки, разбросала буквы, как бы подтверждая именем вооруженных мещан, что во Франции настает период высшего насилия и полицейского самовластия. Неукротимый гладиатор, упрямый безансонский мужик, не хотел положить оружие и тотчас затеял издавать новый журнал «La Vie du People». Надобно было достать 24 тысячи франков для залога. Жерарден был не прочь их дать, но Прудону не хотелось быть в зависимости от него. И Сазонов предложил мне внести залог. Я был многим обязан Прудону в моем развитии, и, подумавши, несколько согласился, хотя и знал, что залога ненадолго станет. Чтение Прудона, как чтение Гегеля, дает особый прием, оттачивает оружие, дает не результаты, а средства. Прудон по преимуществу диалектик, контроверзист, спорщик социальных вопросов. Французы в нем ищут эксперименталиста. И не находя ни сметы Фаланстера, ни икарийской управы благочиния, пожимают плечами и кладут книгу в сторону. Фаланстер в утопическом социальном учении Фурье и его последователей — здание особого типа, которое является средоточием жизни коммуны фаланги. Проекты этих зданий детально разрабатывались фурьеристами, так же, как проекты коммунистических поселений разрабатывались последователями К.Б. и его книги «Путешествие в Икарию». Прудон, конечно, виноват, поставив в своих противоречиях эпиграфом «разрушу и воздвигну». Сила его не в создании, а в критике существующего. Но эту ошибку делали спокон века все ломавшие старые. Человеку одно разрушение противно, когда он принимается ломать, какой-нибудь идеал будущей постройки невольно бродит в его голове, хотя иной раз это песня каменщика, разбирающего стену. В большей части социальных сочинений важны не идеалы, которые почти всегда или недосягаемы в настоящем, или сводятся на какое-нибудь односторонние решения, а то, что, достигая до них, становится вопросом. Социализм касается не только того, что было решено прежним эмпирически-религиозным бытом, но и того, что прошло через сознание односторонней науки, не только до юридических выводов, основанных на традиционном законодательстве, но и до выводов политической экономии. Он встречается с рациональным бытом эпохи гарантий и мещанского экономического устройства, как со своей непосредственностью, точно так, как политическая экономия относилась к теократически-феодальному государству. В этом отрицании, в этом улетучивании старого общественного быта страшная сила Прудона. Он такой же поэт диалектики, как Гегель, с той разницей, что один держится на покойной выси научного движения, а другой втолкнут в сумятицу народных волнений, в рукопашный бой партий. Прудоном начинается новый ряд французских мыслителей. Его сочинения составляют переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики. В диалектической дюжести своей он сильнее и свободнее самых талантливых французов. Люди чистые и умные, как Пьер Леру и Консидеран, не понимают ни его точки отправления, ни его метода. Они привыкли играть вперед подтасованными идеями, ходить в известном наряде, по торной дороге, к знакомым местам. Прудон часто ломится целиком, не боясь помять чего-нибудь по пути, не жалея ни раздавить, что попадется, ни зайти слишком далеко. У него нет ни той чувствительности, ни того риторического, революционного целомудрия, которое у французов заменяет протестантский пиетизм. Оттого он и остается одиноким между своими, более пугая, чем убеждая своей силой. Говорят, что у Прудона германский ум. Это неправда, напротив. Его ум совершенно французский. В нем тот родоначальный галло-французский гений, который является в Рабле, в Монтене, в Вольтере и Дидро, даже в Паскале. Он только усвоил себе диалектический метод Гегеля, как усвоил себе и все приемы католической контрверзы. Но ни Гегелева философия, ни католическое богословие не дали ему ни содержания, ни характера. Для него это орудие, которыми он пытает свой предмет. И орудия эти он так приладил и обтесал по-своему, как приладил французский язык к своей сильной и энергической мысли. Такие люди слишком твердо стоят на своих ногах, чтобы чему-нибудь покориться, чтобы дать себя заарканить. «Мне очень нравится ваша система», — сказал Прудону один английский турист. «Да у меня нет никакой системы», — отвечал с неудовольствием Прудон, и был прав. Это-то именно избивает его соотечественников, привыкших к нравоучениям на конце басен, к систематическим формулам, оглавлениям, к отвлеченным обязательным рецептам. Прудон сидит у кровати больного и говорит, что он очень плох потому и потому. Умирающему не поможешь, строя идеальную теорию о том, как он мог бы быть здоров, не будь он болен, или предлагая ему лекарства, превосходные сами по себе, но которых он принять не может или которых совсем нет налицо. Наружные признаки и явления финансового мира служат для него так, как зубы животных служили для Кювье, лестницей, по которой он спускается в тайники общественной жизни. Он по ним изучает силы, влекущие больное тело к разложению. Если он после каждого наблюдения провозглашает новую победу смерти, разве это его вина? Тут нет родных, которых страшно испугать. Мы сами умираем этой смертью. Толпа с негодованием кричит «Лекарство! Лекарство!» или «Молчи о болезни!» Да зачем же молчать? Только в самовластных правлениях запрещают говорить о неурожаях, заразах и о числе побитых на войне. Лекарство, видно, нелегко находится. Мало ли какие опыты делали во Франции со времени неумеренных кровопусканий 1793 года. Ее лечили победами и усиленными моционами, заставляя ходить в Египет, в Россию. Ее лечили парламентаризмом и ажиотажем, маленькой республикой и маленьким Наполеоном. Что же лучше, что ли, стало?